Часть вторая. Глава первая. 1. Эркюль Пуаро аккуратно сложил последнюю из газет, за которыми посылал Джорджа. Полученная из газет информация оказалась довольно скудной. Опубликовали медицинское заключение, что череп мужчины раздроблен серией сильных ударов. Дознание перенесли на 2 недели. Любого, кто может сообщить сведения о человеке по имени Йена Харден, предположительно приехавшем из Кейптауна, просили связаться со старшим констеблем Оустшира. Пуаро сложил газеты аккуратной стопкой и погрузился в задумчивость. Он заинтересовался. Вероятно, бельгиец оставил бы без внимания первый маленький абзац, если бы не недавний визит миссис Лайонел Клоуд. Но этот визит ясно напоминал ему события того дня в клубе во время воздушного налета. Он совершенно ясно помнил голос майора Портера, говорящий: «Может быть, где-то появится некий мистер Йена Харден в 1000 миль отсюда и начнет жизнь заново». Сейчас ему очень хотелось больше узнать об этом человеке по имени Йена Харден, который умер насильственной смертью в Уормсли-Вейл. Он вспомнил, что немного знаком с суперинтендантом Спенсом из полиции Оустшира. И также вспомнил, что молодой Меллон живет недалеко от Уормсли-Хит, и что молодой Меллон знаком с Джереми Клоудом. Именно в тот момент, когда он подумал насчет звонка молодому Меллону, вошел Джордж и объявил, что его хочет видеть некий мистер Роули Клоуд. «Ага», — с удовлетворением произнес Эркюль Пуаро. «Проводите его ко мне». В комнату вошел встревоженный молодой человек приятной наружности. Казалось, он не знает, как начать разговор. «Ну, мистер Клоуд», — ободряюще произнес Пуаро, — «что я могу для вас сделать?» Роули с сомнением разглядывал сыщика. Пышные усы, элегантная одежда, белые гетры и лакированные остроносые туфли — все вызывало у этого ограниченного молодого человека явное недоверие. Пуаро это прекрасно понимал, и его это немного забавляло. Клоуд начал довольно тяжеловесно. «Боюсь, мне надо объяснить, кто я такой. Мое имя вам неизвестно». Пуаро прервал его. «Но мне очень хорошо известно ваше имя. Видите ли, ваша тетя приезжала ко мне на прошлой неделе». «Моя тетя?» У Роули отвисла челюсть. Он уставился на Пуаро в крайнем изумлении. Это с такой очевидностью стало для него новостью, что Пуаро отказался от своего первоначального заключения, что эти два визита связаны между собой. На мгновение ему показалось удивительным совпадением, что два члена семьи Клоудов решили проконсультироваться с ним в течение столь короткого периода времени. Но через секунду он понял, что здесь нет никакого совпадения. Просто естественное продолжение событий, первоначально имеющих один источник. Вслух он сказал: «Я полагаю, миссис Лайонел Клоуд, ваша тетя». Роули выглядел еще более изумленным, чем раньше. Он произнес голосом, полным недоверия: «Тетя Кэти? Может быть, вы говорите о миссис Джереми Клоуд?» Пуаро покачал головой. «Но что могла тетя Кэти?» Бельгиец скромно ответил: «Ее направили ко мне, как я понял, потусторонние силы». «О, Господи!» — воскликнул Роули. Кажется, слова Пуаро вызвали у него облегчение и позабавили. Словно желая успокоить собеседника, он сказал: «Она совершенно безобидна, знаете ли».
«Сомневаюсь», — сказал Пуаро.
«Что вы хотите сказать?»
«Бывают ли вообще безобидные люди?»
Роули удивленно смотрел на него. Пуаро вздохнул.
«Вы пришли что-то спросить у меня? Я вас слушаю».
Мягко подтолкнул он его. На лицо Роули вернулось озабоченное выражение. «Боюсь, это довольно длинная история». Пуаро этого тоже боялся. Его проницательность подсказывала ему, что Роули Клоуд не из тех, кто быстро переходит к сути дела. Он откинулся назад и прикрыл глаза. А Роули начал. «Видите ли, Гордон Клоуд был моим дядей».
«Я все знаю о Гордоне Клоуде», —
— попытался помочь ему Пуаро. «Хорошо, тогда мне не нужно объяснять. Он женился за несколько недель до своей смерти на молодой вдове по фамилии Андерхей. После его смерти она живет в Уормсли-Вейл. Она и ее брат. Мы все думали, что ее первый муж умер от малярии в Африке. Но теперь нам кажется, что это может быть и не так».
«А-а-а!» Пуаро выпрямился. «И что привело вас к такому выводу?»
Роули описал появление в Уормсли-Вейл Еноха Ардена. «Возможно, вы читали в газетах...»
«Да, читал».
Пуаро снова попытался прийти к нему на помощь. Роули продолжил рассказ. Он описал свое первое впечатление об этом человеке, Ардене, свои визиты в Олень, письмо, полученное от Беатрис Липпинкот, и, наконец, разговор, подслушанный Беатрис. «Конечно», — сказал Роули, — «нельзя быть уверенным, что именно она услышала. Она могла немного преувеличить или даже неправильно понять».
«Она рассказала свою историю полицейским?»
Роули кивнул. «Я посоветовал ей это сделать».
«Я не совсем понимаю, простите, почему вы пришли ко мне, мистер Клоуд? Вы хотите, чтобы я расследовал это убийство?» «Так как я полагаю, что это убийство».
«Господи, нет», — ответил Роули. «Я ничего подобного не хочу. Это дело полиции. Его точно убили. Нет, я хочу вот чего. Я хочу, чтобы вы выяснили, кем был этот человек».
Пуаро прищурился. «Как, по-вашему, кем он был, мистер Клоуд?»
«Ну, я хочу сказать, что Енох Арден — это не имя. Это цитата, черт побери, из Теннисона. Я пошел и прочел это стихотворение. Там парень возвращается и обнаруживает, что его жена вышла замуж за другого мужчину».
«Поэтому вы думаете, — тихо спросил Пуаро, — что Енох Арден — это был сам Роберт Андерхей?»
Роули медленно произнес. «Ну, это вероятно. Я хочу сказать, что и возраст у него подходящий, и внешность, и тому подобное. Конечно, я несколько раз расспрашивал Беатрис. Она, естественно, не может точно вспомнить, что они оба говорили. Тот парень сказал, что Роберт Андерхей опустился на самое дно. Он болен и нуждается в деньгах. Ну, он, может быть, говорил о самом себе, ведь это возможно. Кажется, он сказал что-то насчет того, что если бы Роберт Андерхей появился в Уормсли-Вейл, это было бы очень неудобно для Дэвида Хантера. Возникает мысль, что он и вправду был там, под вымышленным именем».
«Какие доказательства насчет его личности были оглашены на дознании?»
Роули покачал головой. «Ничего определенного. Только служащие Оленя дали показания, что это именно тот мужчина, который приехал туда и зарегистрировался как Енох Арден».
«Как насчет его документов?»
«У него их не было».
«Что?»
Пуаро удивленно выпрямился.
«Никаких документов?»
«Совсем никаких. Несколько пар запасных носков, сорочка, зубная щетка и тому подобное, но никаких бумаг».
«Ни паспорта, ни писем, даже продовольственных карточек?»
«Совсем ничего».
«Это очень интересно», — сказал Пуаро.
«Да, очень интересно». «Дэвид Хантер, брат Розалин Клоуд», — продолжал Роули, — «пришел к нему на следующий вечер после его приезда. Он рассказал полицейским, что получил письмо от этого человека, в котором тот писал, что был другом Роберта Андерхея, и что Андерхей вконец обнищал. По просьбе сестры Дэвид пошел в Олень, повидался с этим человеком и дал ему 5 фунтов. Это он так говорит, и держу пари, что он намерен придерживаться этой версии. Конечно, полиция держит в тайне то, что услышала от Беатрис».
«Дэвид Хантер говорит, что не был знаком с этим человеком раньше».
«Так он утверждает. Во всяком случае, я так понял, что Хантер никогда не встречался с Андерхеем».
«А как насчет Розалин Клоуд?»
«Полицейские попросили ее взглянуть на тело на тот случай, если она знала этого человека. Та сказала им, что он ей совершенно не знаком».
«Ну вот», — сказал Пуаро, — «тогда это ответ на ваш вопрос».
«Правда?» — откровенно усомнился Роули. «Я так не думаю.
Если покойный и есть Андерхей, тогда Розалин никогда не была женой моего дяди, и ей не причитается ни пенни из его денег. Вы считаете, что она узнала бы его при таких обстоятельствах?
Вы ей не верите?
Я им обоим не верю.
Несомненно, есть много людей, которые могли бы точно сказать, является ли покойный Андерхеем или нет.
Мне кажется, это будет непросто. Вот что я от вас хочу. Найдите человека, который знал Андерхея. Очевидно, у него в нашей стране не осталось живых родственников. Потом он всегда был необщительным, одиноким человеком. Я полагаю, должны быть старые слуги, друзья, хоть кто-нибудь. Но война все разрушила и разбросала людей. Я бы не знал, с чего начать, как взяться за это дело, и в любом случае у меня нет времени. Я фермер, и у меня мало рабочих рук.
«Почему я?» — спросил Эркюль Пуаро.
Роули казался смущенным. Глаза бельгийца слегка блеснули.
«Веление духов?»
«Боже правый, нет!» — ужаснулся Роули. «Собственно говоря, тут он заколебался, я слышал, как один мой знакомый рассказывал, что вы просто волшебник в подобных вещах. Я не знаю, сколько стоят ваши услуги, дорого, наверное, а мы народ почти нищий, но смею предположить, что мы могли бы поднапрячься и вместе собрать нужную сумму. То есть в том случае, если вы возьметесь за это дело».
Эркюль Пуаро медленно ответил. «Да, наверное, я могу вам помочь».
Благодаря его памяти, очень точной и надежной, возникла картинка из прошлого. Клубный зануда, шуршание газет, монотонный голос. Имя. Он слышал тогда это имя. Он вскоре вспомнит. Если нет, он всегда может спросить у Мелона. Нет, он вспомнил. Портер, майор Портер.
Эркюль Пуаро встал. «Вы зайдете сюда еще сегодня вечером, мистер Клоуд?»
«Ну, я не знаю. Да, наверное, смогу зайти. Но вы ведь не сможете еще ничего сделать за такое короткое время».
Он с благоговением и недоверием смотрел на Пуаро. Тот не был бы человеком, если бы не смог устоять перед искушением похвастаться. Вспомнив своего блестящего предшественника, речь идет о Шерлоке Холмсе, он торжественно произнес. «У меня свои методы, мистер Клоуд».
Он явно выбрал правильный ответ. На лице Роули отразилось глубочайшее уважение. «Да, конечно, это правда. Не знаю, как вам это удается». Пуаро не стал его просвещать. Когда Роули ушел, он сел и написал короткую записку. Вручая ее Джорджу, велел отнести ее в клуб «Коронейшн» и дождаться ответа. Ответ его полностью удовлетворил. Майор Портер выражал свое почтение месье Эркюлю Пуаро и писал, что будет рад встретиться с ним и его другом на Эджуэй-стрит 70 в Кэмден-Хилл сегодня в 17:00. 2. В 4:30 снова явился Роули Клоуд.
«Есть новости, месье Пуаро».
«Да, мистер Клоуд, сейчас мы отправимся на встречу к старому другу капитана Роберта Андерхея».
«Что?» Клоуд открыл рот. Он с изумлением смотрел на Пуаро, как маленький мальчик на фокусника, достающего из шляпы кроликов. «Но это невероятно. Я не понимаю, как вам это удается? Ведь прошло всего несколько часов».
Пуаро небрежно махнул рукой и постарался принять скромный вид. Он не собирался открывать, как просто было сделать этот фокус. Его тщеславие льстило впечатление, которое он произвел на простодушного Роули. Они вместе вышли, поймали такси и поехали в Кэмден-Хилл. 3. Майор Портер занимал второй этаж маленького убогого дома. Жизнерадостная, довольно неопрятная женщина впустила их и проводила наверх. Они вошли в квадратную комнату, где все стены были в книжных полках и висело несколько довольно плохих копий гравюр на спортивные темы. На полу лежали два коврика, хороших коврика, красивых, приглушенных цветов, но сильно потертых. Пуаро заметил, что середина комнаты была покрыта новым толстым слоем лака, в
то время как по краям лак остался старым и вытертым. Тогда он понял, что до недавнего времени там лежали другие, лучшие ковры, которые сейчас стоили больших денег. Бельгиец посмотрел на человека, стоящего у камина в поношенном костюме хорошего покроя, и догадался, что майор Портер, отставной армейский офицер, живет на грани нищеты. Налоги и возросшая стоимость жизни больнее всего ударили по старым боевым коням. Зато с некоторыми вещами, как он догадался, майор Портер ни за что не расстанется до самого конца. Например, со своим членством в клубе. Майор Портер отрывисто заговорил.
«Боюсь, я не помню, чтобы встречал вас, месье Пуаро. В клубе, вы говорите, пару лет назад? Я слышал ваше имя, конечно.
А это мистер Роуленд Клоуд», — представил Пуаро. Майор Портер дернул головой в честь знакомства.
«Здравствуйте», — произнес он. «Боюсь, я не смогу предложить вам бокал шерри. По правде говоря, мой поставщик вина потерял все свои запасы во время бомбежек. Есть джин. Мерзкое пойло. Так я всегда считал. А как насчет пива?»
Они согласились на пиво. Майор Портер достал портсигар.
«Курите?»
Пуаро взял сигарету. Майор зажег спичку и дал гостю прикурить.
«А вы не курите, я знаю», — сказал майор Роули. «Не возражаете, если я закурю трубку?»
Далее последовала долгая процедура раскуривания трубки и выпускания клубов дыма.
«А теперь», — произнес он, когда все эти предварительные действия были закончены, — «о чем пойдет речь?»
Майор переводил взгляд с одного на другого.
«Возможно, вы читали в газетах о смерти одного человека в Уормсли Вейл?» — спросил, в свою очередь, Пуаро.
Портер покачал головой.
«Может, и читал, но не думаю».
«Его звали Арден. Енах Арден». Портер опять покачал головой. «Его нашли в гостинице «Олень» с пробитой головой».
Портер нахмурился. «Дайте подумать. Да, я что-то об этом читал, кажется, несколько дней назад».
«Да. У меня с собой фотография. Это снимок из газеты, не очень четкий, я боюсь. Мы хотели бы знать, майор Портер, видели ли вы этого человека раньше?» Он вручил майору лучший снимок лица покойника, какой сумел достать. Майор Портер взял снимок и нахмурился, глядя на него.
«Погодите минутку».
Он достал очки, пристроил их на носу, более внимательно посмотрел на фотографию и неожиданно вздрогнул.
«Господи помилуй!» — воскликнул он.
«Будь я проклят!»
«Вы знаете этого человека, майор?»
«Конечно, я его знаю. Это Андерхей. Роберт Андерхей».
«Вы в этом уверены?»
В голосе Роули прозвучало торжество.
«Конечно, уверен. Роберт Андерхей. Готов поклясться в этом где угодно».